Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Владимир Сухов. Володя, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир из Евангельской церкви Московской на Лосинке. Такое название, кто нас часто слушает, он уже слышал такое название «Церковь на Лосинке». Володя, такое немножко недуховное название, да, церкви чаще имеют название там «Благодать», еще какие-нибудь похожие. Что это за церковь на Лосинке?
Ну, это небольшая такая вот, на первый взгляд, даже незаметная церковь, которую многие проходят почему-то мимо. Вот если сейчас даже вот так посмотреть на свой опыт, когда я первый раз появился на Лосинке, меня привезли туда. Мы очень вокруг долго искали ее.
Володя, у меня другой опыт был. Я однажды была у вас в гостях, и такой хороший особнячок среди деревьев, не помню, сосны, какие-то деревья. Очень место красивое, приятное, и стоит дом, который видно издалека.
Да, это такой вот оазис, скажем, такой среди такого мегаполиса, да, такой островок, отдушина.
Вот, вот за эти слова мы сейчас и ухватимся. Островок, отдушина. Есть такие разные мнения. Верующими не рождаются, или наоборот, люди рождаются, и там уже сразу им доктрины какие-то бабушки, дедушки рассказывают. Не сразу в вашей жизни так случилось, что вы оказались в церкви в этом оазисе. Правильно я понимаю?
Да, довольно-таки большое время.
Все начиналось трудно, проблемно, как-то с детства. Расскажите нам о себе.
Довольно-таки большой период времени мне понадобился, чтобы вот дойти именно до церкви на Лосинке, именно до этой церкви, где я действительно сейчас получаю то, что вот необходимо для жизни моей. Прежде всего, наверное, надо будет сказать...
Немного о детстве, да? Откуда вы?
Я сам живу из Подмосковья, в Подмосковье, поселок Лесной в Пушкинском районе, и, в общем-то, вся жизнь моя прошла. Детство там такое вот невыездное, наверное.
Володя, вот как-то принято считать, что детство, семья формирует человека, все, что потом в зрелом возрасте происходит с ним, или хорошего, победного, или ошибок, если много, то все корни уходят в детство, так скажем, ноги растут оттуда. Ваше детство, оно как-то бросило проекцию на будущее?
Скорее всего, мое детство не отличается от многих других, и я, наверное, какое-то время сопротивлялся, может быть, такой мысли, что вот какие-то поступки взрослых людей, да, меня не привлекали, да, там праздники, собрания какие-то, вот именно такие вот, я имею в виду собрания, там, собрания взрослых людей.
Ну, сборища.
Сборища, да, там, ну, праздники различные, свадьбы, дни рождения, просто ли в гости приехал, вот именно вот в таком вот...
Ну, назовем это простой русский обычай, да, который как бы не предвещает никакой беды. Люди собираются на свадьбы, собираются вместе, но не обязательно пьют в это время.
Это наша традиция. Это наша традиция, вот, и, наверное, в общем, это все это как раз-таки и повлияло на мою продолжительную, да, вот, жизнь до 37 лет.
Угу. Я знаю, вы рано остались без отца.
10 лет я, да, остался без отца, 10 лет он утонул, и так вот получилось, что я, в общем-то, и рос без него. Мама постоянно работала и не так много уделяла, конечно же, мне времени.
Улица растила?
Улица, да, меня больше привлекала улица, и я не очень-то даже и желал как-то заниматься каким-то самообразованием или просто образованием. Школа меня не очень-то привлекала, потому как там встречались какие-то препятствия, и не очень я прикладывал усилия ко всему этому. Ну, и интересы, наверное, были такие праздные скорее. Вот.
А может быть, просто сразу попал в когорту, так скажем, без отцовщины, в когорту не очень хорошо, может, одетых, не очень обеспеченных, и всегда молодой человек, мальчик, он ищет себе подобных.
Да, обязательно, конечно же, ищешь себе по интересам.
Ну вот вряд ли, да, вы нашли бы себе ботаника какого-нибудь в очках, такого отличника.
Да, да, и как раз-таки я оказался среди таких вот уличных ребят, вот, которые были завсегдатаями в то время такой вот детской комнаты милиции. В общем, хулиган из хулиганов. Вот. И если есть такие вот ребята, да, вот, которые особо выделяются в классах, да, там есть такие вот Иванов, Петров, Сидоров, про которых вот анекдоты всегда говорят. Вот,
то вы были Петровым.
Вот я был одним из Петровых, да, там каких-то Ивановых, Сидоровых. Там по срыву уроков или еще что-то вот такое вот в таком плане. Не очень хороший я был ученик, а в конечном итоге-то я был просто нехорошим учеником, который на многие предметы просто не допускался. Такой образ жизни привел как раз-таки вот к такому, чтобы вот хотелось, наверное, больше попробовать такой взрослой жизни. Когда, вот, знаете, человек старается как-то вот ищет какого-то перехода, не хватает, наверное, ему собственного какого-то вот этого интереса, то хочется что-то более, большего что-то хочется.
То есть, если человек себя в школе не нашел в уроках, в отметках, в знаниях, он обязательно ищет свою индивидуальность в чем-то другом.
Да, иногда это подражение взрослым как раз-таки. Вот. И вот эти вот праздники, которые, я считаю, что на меня не очень даже повлияли, мне очень нравилось. Сначала я с непониманием смотрел, думал, вот что они вот такого вот делают, что они такое, что им так хорошо и весело. И вот хотелось все время, всегда было желание попробовать вот именно этого. Таким вот образом, я боюсь точно сказать, сколько мне было лет, наверное, 13 либо 14, мы с приятелями тоже каким-то в то время, в советское время, непонятным нам способом набрали. Мы приобрели несколько бутылок портвейна, залезли в актовый зал школы и устроили там такой вот бесовской праздник.
Вы разукрашивали жизнь, я так понимаю. Вам не просто выпить там хотелось, да, нам, а продолжение банкета.
Нам нужно был, конечно, разворот событий, чтобы все это не просто... Это был какой-то действительно протест такой подростковый против школы, в которой я учусь или пытаюсь учиться, что ли, вот так вот, да, против каких-то учителей там, которых, ну, почему-то они мне не нравятся, да, хотя за что, непонятно, да, почему они не нравятся, потому что чего-то не разрешают или заставляют учить что-то. Вот такой вот протест, и он вылился в такой вот очень... неприличный праздник. И мы после всего этого излияния вина в себя, мы все это по накатанной пошло, залезли в школьный буфет, там навели большой беспорядок, набрали разные вот чепухи такой в виде шоколада, ножей, мелочи какой-то, не ясно для нас.
В общем, программы у вас не было.
Программы
конкретной.
Не было конкретной, мы все это вот все это происходило в таком беспорядочном, в хаосе такого. Не было правил каких-то, что вот давай сделаем вот именно это, именно то. Нет. Каждый вот что в голову сбрело, то и.
Были наказаны за это?
Так в том-то и дело, что вот очень таким чудесным образом, как раз-таки в то время, в советское время, удивительно, что из нас, из всех, сколько нас там было, 5 или 6 человек, мы, если и пострадали, то пострадали только 2, взявши на себя такой вот героический поступок, потому что знали, что если за это будут отвечать вот именно те 2 или 3, да, то их точно посадят. Вот мы вот решили вот вдвоем там с одним, со своим вот другом, мы решили все взять на себя, такой вот поступок подростковый, героический, да, так назывался. И нас всего лишь оштрафовали на тот момент. Всего лишь оштрафовали.
Владимир, а если бы наказали посерьезнее, как-то бы жизнь дальнейшая могла измениться или нет, предположительно? Вот если бы действительно забрали в колонию детскую?
Думаю, да.
Как-то сразу бы наказуемость стала ясной, да, объективной, отчетливой. А думаю, так безнаказанность получилась?
Да, конечно. Жизнь бы просто изменилась. Изменилась и, наверное, не в лучшую сторону. Я это четко понимаю, вот, потому что из тех ребят, вот нас двое, мы вот двое-то и до сих пор мы обошли и тюрьмы, и все вот эти вот такие вот. А те 3 человек, они все прошли через колонии и тюрьмы, и просто не осталось в живых. Вот в чем дело. Кто-то уже и умер, кто-то... Не знаю, сейчас вот до сих пор не знаю судьбу одного человека. Он в последний раз, когда я его видел, он просто был уже на грани, наверное, смерти. Там уже был такой очень спившийся такой человек, неузнаваемый.
Ну, я так понимаю, что вашей проблемой уже в то время, о котором вы сейчас рассказываете, и в последующее стал алкоголь.
Совершенно точно. Это алкоголь повлиял на мою жизнь просто... Это единственное то, что вот могло не просто сломать мою жизнь, а я, наверное, нашел бы свою смерть.
Владимир, спасибо. Сейчас небольшая музыкальная пауза, после которой мы вернемся в студию.
Ой-ой-ой-ой, встать не могу, голова болит с похмелья, а вчера как было хорошо, танцы, песни, шутки и веселье. Ох, ба, сердце стучит, кто придумал эти дни рождения? Вспомнить бы, какой сегодня день, пятница, суббота, воскресенье. Вот оно, что значит перебор, вот оно, не знать питье культуры. Если не умеешь пить, не пей, занимайся лучшей физкультурой. Дружно все объявим пьянству бой и ударим по нему бутылкой. Надо так ударить, чтоб оно нам не улыбнулось с ухмылкой. А пока все это впереди, и в душе творится беспорядок, но встать придется все равно, надо приводить себя в порядок. Вот оно, что значит перебор, вот оно, не знать в питье культуры. Если не умеешь пить, не пей, занимайся лучшей физкультурой. Кое-как до зеркала дошел, посмотрел и жить не захотелось. Резко развернулся и упал, в голове поплыло, завертелось. И вот вижу, ангелы стоят, белый, черный, я посередине, спорят обо мне и говорят, в рай или в ад, вот эту образину. Грешнику одна дорога в ад, черный протянул мне обе руки. Ну, пошли, родной, я покажу, что такое вечный плач и муки. И он мне такое показал, что я, закричав, очнулся. На полу лежу я весь в поту, хорошо, что вовремя проснулся. Не хочу, ребята, в ад идти, а пойду покаюсь лучше Богу и скажу: Господь Иисус Христос, покажи путь к твоему порогу. Пьянство грех придумал сатана, если не только вера в Бога. В рай ведет тропиночка одна, Но вот широкая дорога.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая Наталья и наш гость Владимир. То есть алкоголь ворвался в жизнь очень рано. И он пошел по жизни, так понимаю, с вами. 15 лет, 18, 20. То есть он захватил вас.
Это стало неотъемлемой частью моей жизни. Причем все, что я не делал, была ли это какая-то работа или подработка какая-то, все деньги именно вот...
Для одного.
Это, да, это был такой заработок для устроения какого-то праздника для себя. Вот именно так я это называю, потому что, ну, другого я там что-то приобрести для себя, это было уже вторым, третьим или десятым совсем. Вот, это не столь было важно. Мне было интересно собрать друзей и изрядно повеселиться.
Хорошо, но когда ребята в таком возрасте так неудержимо пьют, обязательно бывают какие-то эксцессы? Или там с бандитами разборки, или с милицией неприятности?
Да это было неоднократно, конечно же. Таких случаев было довольно-таки много. Если брать тот период, хотя бы даже вот... С 15 лет, когда я закончил школу, с трудом закончил школу, да, пошел сразу же работать, вот, и тут уже жизнь уже, интересы уже сменились, а друзья как-то уже тоже вот, как-то вот такой интерес у нас появился, более мы хотели взрослой такой жизни, вот, мы, если понимать то, что вот такой темп нашего подросткового, если мы в 16 лет уже ходили во взрослые бары и там устраивали застолья, для нас очень такие вот, ну, увеселительные такие мероприятия, и нас принимали за своих. Вот. Во что это изливалось? Ну, в обыкновенные, в бытовые драки с жителями другого района или поселка откуда-то. Ну, и раньше это было достаточно популярным занятием. Напиться, подраться. Вот.
Район на район.
Район на район, ну, в таком смысле. Вот, ну, до 18 лет я совсем не задумывался о серьезной какой-то жизни своей, не ставил цели, потому что я четко понимал, что в 18 лет я пойду служить в армию, и... Уж после армии тогда уж вот будет большая жизнь, там выйдет, да, там какие-то буду строить планы, там семья и все остальное. Ну, так вот я вот 18 лет, призвали меня в армию, и когда я пришел домой, не очень-то у меня мировоззрение мое-то изменилось. Все осталось на таком же примерно уровне, и... Я просто продолжал заниматься тем, что зарабатывал деньги на свой праздник. И где-то до 25 лет такой период был, очень много было. Такие проблемы были, как вот, знаете, что в 90-е, начало 90-х годов был вот такой кризис. Рабочий кризис, было очень трудно устроиться на работу, хорошую работу найти, и вот так вот тыркался-мыркался по разным предприятиям, они открывались, потом закрывались, открывались вновь, потом снова закрывались, но вот опять же я говорю, что все это, все, что я не делал, это делал я для себя. И то, что вот как-то развлечься, мы опять же вот собирались небольшими компаниями и как-то себя увеселяли.
Ну, у выпивших людей свои развлечения.
Конечно, свои развлечения, и разный возраст, и возраст уже другой. И, ну, что называется, пьяный человек намного отличается от трезвого человека, и уже несет, просто несет. И вот так же вот понесло меня в 25 лет, понесло с одним своим приятелем, не то чтобы вот, чтобы как-то вот разнообразить свой этот вечер, да, захотели взять у совсем, скажем, незнакомого человека, взять машину, погонять. Вот. Так ее побили внутренне, искорежили ее. На тот момент вообще мы пьяные даже и не понимали, что мы делаем, и вообще что за... Не было представления, что это за человек. Вот именно тот и потом и подействовал на нас, что мы, когда мы узнали на следующий...
Чью машину взяли?
Чью машину мы взяли, да. Вот, знаете, те лихие 90-е, когда было такое разделение, бандиты, отморозки, беспредельщики. Если говорить про бандитов, то у них есть какие-то правила, которых они придерживаются. Да, вот есть такая категория, которых правил просто не существует. Вот, и вот этот человек как раз-таки относился к такой категории.
И как он с вами расправился за свою машину?
Да, просто хотел расправиться, выбить из нас там какое-то непонятное количество денег. Все это в таком прессинге было, такой, скажем, наезд. Находясь еще, причем в похмельном таком состоянии, не понимая, что происходит, еще смутно где-то еще вспоминая, что было на самом деле, я очень крепко был напуган. Хотя это сделать было со мной, конечно, нелегко. Да, но я очень был напуган, и чтобы как-то хотя бы прийти в себя и немножко вот так привести мысли свои в порядок, я решил просто уехать из поселка. Вот.
Ну, в общем, в бега кинулся.
Да, в бега просто уехал. Вот, и проведя несколько дней у своих дальних родственников, я понимал, что мне нужна какая-то информация, что происходит у меня дома, какие действия хотя бы вот предпринимает этот человек. И я решил просто поближе перебраться, приехал к своему двоюродному брату. На тот момент как раз вот мой брат был уже, его семья уже были верующими. Они уже стали...
Но вы ничего об этом не знали?
Я ничего не знал об этом.
То есть даже не понимали?
Я ничего, не то что не понимал, я приехал абсолютно с другими целями. Мне было все равно, что как, мне нужна была лишь...
Помощь.
Помощь, да, чтобы вот...
Ну, я так понимаю, вас приняли, в церковь-то вы с ними попали? Вот первое какое-то впечатление. Вы попали в евангельскую церковь. Она как-то отличалась от православной явно. Вот какие ваши первые такие ощущения были? То есть, я так понимаю, человек совершенно не просто запутавшийся, а в опасности в огромной. Его ищут. Он разбил машину. У него куча проблем. И тут какой-то Бог нарисовывается. Во-первых, о нем говорит двоюродный брат. Во-вторых, вы приходите в церковь, и там все об этом говорят и поют. Какое ваше было восприятие?
Да, не сразу я попал, конечно, в церковь, а где-то, наверное, может быть, недели через две. Для меня не было каким-то вот напряжением то, что когда вот мне брат мой стал рассказывать о Христе, то, что вот есть вот такой вот... Как-то они сразу... Они сразу, но очень так мягко к этому так подошли, аккуратно, да, и... Я не был удивлен, я как-то воспринял довольно-таки это все спокойно.
Ну, а то, что сам по себе Бог существует, это тоже не было открытием?
Для меня абсолютно не было это открытием. Я на протяжении всей своей, наверное, жизни с детства ощущал присутствие Божье. Где-то просто не разбился, да, на чем-то, где-то, ну, постоянно ощущал рядом вот какую-то естественное или потустороннее какое-то вот присутствие. Так вот потихонечку они мне стали рассказывать и как-то вот мне предложили, что надо бы вот съездить просто в церковь, посмотреть, что это такое, увидеть собственными глазами. Вот. Ну, я скажу, что я не сразу поехал. Я, наверное, где-то на второй раз, наверное, только согласился и поехал уже вместе с ними. И каково мое было удивление, когда я зашел именно в Мытищинскую церковь, которая в Перловке вот как раз находится, я почему-то сразу понял, что это вот именно то, что это мне надо. Хотя я этого не искал никогда. Я этого никогда не искал, но я был очень удивлен, потому что я не видел никогда в церкви столько света. Столько света, и когда собрался народ, я не видел столько счастливых лиц, радостных лиц. Для меня вот это было, конечно, потрясением. Это было первое мое знакомство вот с такой необычной для меня церкви, потому что кроме православной церкви я ничего больше, более не видел.
И это был уже конец вашего бесполезного такого безалаберного пути или нет?
Нет, это был не конец. Я недолго пробыл в этой церкви, хотя, наверное, через какое-то время я не думаю, что это можно было бы назвать покаянием, потому что за то время, которое я там был, я даже не знал, как молиться. Я не понимал. Вот мне еще не пришло то осознание, что нужно...
Ну вот в таком случае, точнее, скажем, не пришло время и не искал особо еще. Просто понравилось, просто ходил, да?
Да.
Такого поиска серьезного еще не было?
Не было, конечно. Конечно, не было ничего, никаких вот поисков таких действительно, вот что нужно делать в церкви, да, как надо, вот именно вот как молиться, что человек в церкви вообще делает, что вне церкви делает.
Ну вот и я, вот по этой причине, вероятно, что себя не нашел там, а по этой причине, собственно, и ушел.
Ну, как-то нет, я бы, наверное, начал бы с того, что... Да, наверное, что от нехватки, наверное, общения, которого я, наверное, все-таки не получал, и не получал тех уроков, которые они действительно нужны в церкви, это и повлияло на мой выход.
То есть не стал одним из, не влился вот в этот коллектив, да?
Не то чтобы. Повлияло, скорее всего, мое незнание, что плохо для меня. Я же не думал, что вторая работа может повлиять на мой выход из церкви.
Как вторая работа?
Ну, понимаете, я на тот момент я думал, как было плохо с работой, а мне предложили вторую работу.
А, то есть загрузился по полной программе, да, и совершенно в другое русло мысли уходили.
Да, не то чтобы, а я просто постепенно стал сначала пропускать воскресные собрания и потихонечку потом перестал даже читать Евангелие. Вот.
И так я понимаю, что церковь на время закрылась для вас.
Да, потому что я не видел ничего плохого. То, что я работаю, зарабатываю деньги.
То есть неплохим каким-то образом существую.
Конечно, конечно. Я же не веду какой-то вот действительно, я уже не стал проводить вот такие вот праздные свои. Я почувствовал, что я изменил свою жизнь.
И этого как бы было уже достаточно.
И этого уже было для меня достаточно.
Владимир, спасибо. Снова для всех нас прозвучит песня, и мы вернемся в студию.
Смотрю сегодня вверх, а не вниз. Я люблю сегодня свет, а не мрак. Я любуюсь стаей птиц, а не крыс. Я теперь для Бога сын, а не враг. Мне по сердцу лучше бой, а не плен. Лучше хлеб с водой, чем стол от воров. Я души своей не дам на размен. На валюту и на мощь кулаков. Между мной и тобой стена греха разрушена. Мой отец дорогой, души моей отдушина. Небеса твой престол. Я дотянусь.
Лучше свежий вдох, чем копоть и дым. Лучше щуриться на солнце, чем в ночь. И здоровым быть, и просто живым. Только Бог не может в этом помочь. Если крышу выбирать, то с умом. Ту, которой никому не сорвать. Лучше с Богом в мире жить, а потом с этой крыши в небеса улетать. Между мной и тобой
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Владимир Сухов. Владимир – член церкви на Лосинке. Жизнь тяжелая, жизнь запутанная, жизнь сумбурная. Вот вы нам все-таки расскажете, какие события вас привели, даже, скажем, не к церкви на Лосинке, а к вере, к обращению к живому Богу?
Да, конечно, очень интересно то, что не получилось в 25 лет. Мне понадобилось еще такой длительный период.
Вот именно потребности не было в Боге еще в 25 лет.
Наверное, не осознание просто того, что мне действительно нужна вот эта вот жизнь. Моя нужда, наверное, она все-таки склонна была какой-то вот. У меня было немножко другое понимание верующего человека. Я помню тот момент, когда я просто вот был обманут той мыслью, что я просто придумал какого-то себе своего Бога. Я услышал это из какой-то передачи, шедшей по телевизору. Я лучше не буду сейчас вспоминать, кто это сказал, но мне так эта фраза почему-то вжилась в мое сердце, что как будто бы вот я верю в Бога, но вот как бы в своего Бога. Вот я по-своему верю, и этого хватает. Просто из элементарного незнания и непонимания. Вот, и как-то вот эти 12 лет, что я провел.
До покаяния, которое.
До покаяния, да, конечно, до покаяния. Я не могу сказать, было ли у меня первым покаяние вот именно в 25 лет, потому что как-то это произошло все, как будто это все это, ну, просто надо. А сердцем не был готов отдать свое сердце. А вот именно вот этот момент за 12 лет у меня произошло очень большое изменение. Я, что называется, по библейскому принципу вошло вот семь злейших, и мне вместо праздника у меня вот эти 12 лет превратились в такую длительную депрессию. Я иногда просто не понимал, что со мной происходит. У меня стало ухудшаться здоровье мое. Хотя я был, у меня настолько было хорошее здоровье, что я иногда даже вот как-то себя нахваливал, что вот даже вот насморк-то у меня такой случай редкий. Вот. А тут появились какие-то непонятные для меня болезни, появился панкреатит. И все следствие того, что, еще раз хочу повториться, что это моя праздная вот эта вот жизнь повлияла на все это. Это алкоголь, который просто стал убивать меня. Не думал, что это все это так будет, произойдет именно со мной. Я абсолютно об этом не думал. И какое-то время я сопротивлялся и хватался как-то вот за мир, часто менял какие-то занятия, думал, что я еще не пропащий.
То есть заполнить чем-то пытался эту жизнь.
Да, что я еще что-то могу.
Но это уже больше о себе доказывал.
Это больше да, больше сам себе доказывал, что я еще что-то могу. Но тем не менее, вот за это время, довольно-таки большое время, я, ухватившись, так вот скажем, за мир, я сумел почти закончить Московскую финансовую промышленную академию. Как-то вот решил заняться таким самообразованием, хотя бы вот, что хоть как-то доказать себе, что я что-то могу. Ну, в общем-то, все дело было не в этом. Дело было не в этом, а в моей внутреннем моем состоянии.
Пустоте.
Моей не то чтобы пустоте, а там не то чтобы ничего не было, а там как будто действительно сидел тот и диктовал свои условия.
Назовем это дьяволом.
Да, конечно, вот, но, скорее всего, это так.
Как выбирался? Расскажите. Как выбирался оттуда?
Тяжело выбирался. Я скажу, что я пытался возвращаться в церковь, приезжал в церковь, сидел на служении, но уже ничего не понимал. Я не понимал, что говорят с кафедры, я не понимал окружающих, я просто хотел уйти. Уходил и опять продолжал свою такую.
Но все равно знал, где выход, все равно туда шел. Не понимал, уходил и снова туда шел.
Ну, так как я это делал не один раз, конечно, я понимал, что выход именно там. Выход именно там. Потому что помочь-то мне никто не может. Вот знаете, что, наверное, самое искреннее мое покаяние произошло дома, лежа, когда я действительно уже вот просто умирал в похмельном таком ужасном состоянии, когда уже не мог ни двигаться, ничего не делать, и состояние мое было очень плохим. Душа моя – это не я. Я просто понял, что сам я не могу ничего исправить. Собственными силами, какими только я не пробовал делать что-то там, кодироваться, лечиться.
Учиться.
За что только не брался, ничего не помогало. Я понимал, что это не выход. Вот именно тогда я понял, и вот душа моя просто кричала Богу, чтобы он мне помог. Я просто кричал: «Господи, помоги, потому что я ничего не могу сам». я четко понимал, что я просто умираю.
Но это уже со дна вас звал, и Бог ответил?
Господь ответил, и я бы даже сказал вот на ту молитву, которую я тогда вот в таком состоянии говорил ему о своем желании изменить свою жизнь, и не просто изменить свою жизнь, но еще как-то вот на своем опыте помочь тем, кто вот находится вот в таком же положении. И удивительным образом меня Господь также через моего же брата, который первый раз меня привел в церковь, я попал в церковь на Лосинке. Ко мне приехал мой брат и рассказал о социальном служении, которое несет одна церковь, и сказал, что вот действительно есть выход, и надо попробовать вот этот шанс использовать. На тот момент я ему сказал, что мне делать. У меня сейчас хорошая работа, у меня сейчас мне нужно что-то вот...
Для себя сделать.
Для себя, да. Что, все надо бросить и ехать в какой-то центр? О чем ты говоришь? Ну вот я довольно-таки уважаю своего брата и прислушиваюсь к его мнению. А на тот момент он мне сказал, просто плюнь и растопчи. Через... Буквально неделю я уволился с работы и поехал на реабилитацию. Вот именно этим социальным служением занимается церковь на Лосинке. Чему я безмерно рад, что я сейчас именно там. И не то, что вот Бог услышал меня, не только изменил мою жизнь, но и дал мне вот такое вот служение.
То есть дал возможность самому вырваться.
Самому
и
вырваться
помочь
и помогать таким же людям, как я был когда-то. И сейчас именно вот это вот служение я...
В социальном служении тоже, да?
Непосредственно, да, тоже я этим занимаюсь. И приходящие бомжи, приезжающие на реабилитацию, люди все...
Ну, назовем их потерявшиеся. А в разной степени. Кто-то упал до бомжа, да, кто-то просто в депрессии находится. Люди, которые потеряли смысл жизни.
Да, это не обязательно алкоголь, не обязательно наркоман или какой-то другой человек.
Это все,
люди
что
абсолютно
угодно.
Разные.
Да.
Да, абсолютно разные. И я очень рад, что я могу приносить вот пользу именно в этом служении. Также помогаю братьям и по хозяйству в церкви. То есть это то место, о котором я даже не смел мечтать. Господь так вот...
Именно к престолу
проявил,
благодати допустил Бог,
проявил свою,
да?
любовь вот таким вот образом, да, допустил, что я иногда думаю об этом, и у меня бывают слезы.
Владимир, и сегодня Бог допустил вас тоже. Он допустил вас до нашей студии, до микрофона. Очень много людей, может быть, в тюрьмах, может быть, в этих реабилитационных центрах, они услышат еще одну судьбу, и кто-то из них может сделать свой выбор. Мы напомним тем, кто слушает нас, что сегодня в эфире была программа «Выбор». Владимир, спасибо.
Спасибо вам.
А я напомню, что в эфире была программа «Выбор», провела передачу Наталья Чернякова и наш гость сегодня Владимир Сухов из церкви на Лосинке. Запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».
Ты миру свет, ты свет моим ногам, я на пути к твоим прекрасным берегам. Я поклоняюсь Искупителю царю за хлеб и воду, звезды и зарю. Ты дал мне радость, глаза на истину.
истину открыл, ты дал мне сил, ты мне свободу подарил своей кровью. Решился грех мой искупить, не из-за что Спасителя хвалить. Лай-ла-ла, ла-ла. Спасение оплатить я не могу представить, как благодарить, благодарить Христа за то, что в мир пришел, оставив славу, небо и престол. Ты дал мне радость, глаза на истину открыл, ты дал мне силу, ты мне свободу подарил своей кровью. Решился грех мой искупить, не есть за что Спасителя хвалить. Ла-ла-ла, ла-ла. Не просишь ничего, ты ищешь только поклонение моего, ты жаждешь видеть прославление, чистоту, чтоб я во всем равнялся по Христу. Ты дал мне радость, глаза на истину открыл, ты дал мне силу, ты мне свободу подарил своей кровью. Решился грех мой искупить, мне есть за что Спасителя хвалить. Лай-ла-лай.